Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 19 апреля. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. 19 апреля городскому центру занятости исполняется 21 год. Каков на сегодня процент безработицы в Железногорске? Какие вакансии требуются работодателям? Как трудоустроиться на общественные работы? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с заместителем директора центра занятости населения Людмилой Булавчук. Здравствуйте, Людмила Григорьевна.
Здравствуйте.
Людмила Григорьевна, 19 апреля 1991 года был образован городской центр занятости. И по сей день, спустя уже 21 год, ваше учреждение не перестает быть востребованным. Проблемы занятости населения, трудоустройства, если брать общее состояние дел в стране, в последнее время особенно актуальны. Считаете ли вы, что и рынок труда Железногорска – это отражение российской ситуации? Каков на сегодня процент безработицы в городе?
То, что рынок труда города Железногорска отражает реальную действительность рынка труда страны и края, это однозначно. Характеристиками рынка труда города Железногорска сегодня, конечно, это же дисбаланс между спросом и предложением, то есть люди ищут работу, имеют одну профессиональную квалификацию, а работодатели в это время требуют другую, поэтому и дисбаланс, то есть одни ищут работу, и ее нет, а другие, опять же, ищут необходимых работников, а их той квалификации нет. Следующая, наверное, характеристика именно рынка труда – это заработная плата. То есть низкая заработная плата определенных категорий работников, такие как воспитатели, такие как преподаватели, те же зарплаты между специалистами, допустим, муниципальных предприятий и городообразующих, они тоже отличаются. Я вот всегда привожу пример газосварщика. Это работа во вредных условиях труда, допустим, если это муниципальный, это порядка 15-17 тысяч, на городообразующих значительно выше. Конечно, чтобы зарплата была достойна труду, вот чего бы хотелось. И третья, наверное, особенность – это низкая заработная плата. И даже дифференцированная. То есть мы можем сегодня сказать, что есть разница между руководителем и другой категорией. Да? То есть вот эта вот разница, она тоже ощутимая.
Большой провал между
вот это называется,
зарплатой руководителя и сотрудников рядовых.
Это повсеместно, и это тоже на отношения между работодателем и работником накладывает определенные отпечатки. Вот. И что касается города… Хотела бы сказать, именно Железногорска, это, конечно, наличие маятника миграции. Рядом Красноярск, и это значит, что молодые люди имеют возможность работать в Красноярске. Они утром уезжают на работу, вечером возвращаются. Если он ездит один, два года, три, создается семья, и большая вероятность того, что этот молодой человек или молодая семья просто останутся в Красноярске. И мы будем с вами потом говорить, что вот когда нужно воспроизведение, да, вот работников, то есть на пенсию уходят люди, и на их место должны стать молодые специалисты, вот об этом сегодня нужно думать.
Людмила Григорьевна, когда говорим и характеризуем рынок труда, мы часто затрагиваем такие показатели, как безработица и уровень зарплаты. Но ведь существуют же еще какие-то показатели, которые бы характеризовали, насколько рынок труда в Железногорске, в стране, какие-то его показатели.
Да, все правильно. Все правильно. Мы не ответили, что у нас очень низкий уровень безработицы в городе Железногорске. То есть 0,87 – это даже нет 1%. Это невысокий уровень безработицы. И это самый низкий практически в крае. Вот, это 562 человека имеют официальный статус безработного. Официально зарегистрированные. А есть другие показатели, которые действительно характеризуют рынок труда. Это уровень занятости. Это вот большой пласт занятых людей. Вот насколько он уменьшается или, допустим, увеличится, мы сегодня, конечно, скорее всего, мы не ответим на этот вопрос. Но эта характеристика вообще должна быть. И вот это реальная заработная плата. Заработная плата. И следующее, конечно, это безработица по системе Международной организации труда. То есть это все люди, которые находятся в состоянии отсутствия занятости. То есть по определенным причинам, но это... Сегодня в крае это 6,1%. Не 0,87%, как мы сегодня говорим, регистрируем безработицы в городе, а 6,1%. По городу, скорее всего, что это будет порядка 6-7 тысяч людей, которые находятся в состоянии незанятости в силу своих причин.
Ну вот вы говорите о дисбалансе между работниками и работодателями. То есть имеется в виду, что работодателям нужны одни квалификации, а работники чаще всего не соответствуют этим запросам. Вот давайте сейчас определим в Железногорске, какие сотрудники, какие специальности сейчас наиболее востребованы.
Ну это на протяжении уже нескольких лет говорим о том, что востребованность сегодня инженеров, инженеры-механики, инженеры-программисты, инженеры-электрики, инженеры-водоснабжения, вот инженеры-конструкторы, врачи, учителя, рабочие. Вот если я сегодня скажу, что, допустим, 1200-1300 вакансий у нас ежедневно присутствуют в банке, вакансии города, то из них 80% – это рабочие. Это рабочие. Рабочие, то есть дефицит, да, мы работаем в режиме дефицита кадров, именно рабочих, высокой квалификации, а не излишков рабочей силы.
А если говорить о специальностях, которые на сегодня не востребованы и не актуальны? То есть что это за специалисты?
Ну, можем говорить о том, кто у нас получает сегодня пособие, вот те специалисты, которые вот отчасти не востребованы. То есть это как правило, по молодым мы ориентируемся всегда, молодые люди, которые получают дипломы, обращаются в службу занятости. Это все-таки финансисты, это бухгалтера, это экономисты, это менеджеры, это часто юристы. То есть тех специалистов, которые переизбыток. Но учебные заведения сегодня продолжают процесс пополнения. То есть, назначили, ребятишки выбирают, опять же, эти профессии и, опять же, получают эти дипломы и выходят на рынок труда.
Ну, это какой-то стереотип, что это престижная работа, и надо на нее устраиваться, обучаться и получать большую зарплату. Рабочие специальности как-то не актуальны.
Не актуальны. Может быть, это связано с тем, что молодые люди надеются, что это чистая, непыльная работа, и будет заработная плата, и будет работа, да, и будет работа. А другое, что знают, что сегодня рабочие – это тяжелая работа, тяжелая, и не всегда труд оплачивается справедливо. Рабочих. Потому, может быть, и в какое-то время вот этот престиж рабочих профессий мы утратили.
Да.
Да. Вот те же 90-е годы, и это продолжает быть, а учебное заведение, которое, опять же, в той ситуации оказались, они были вынуждены как-то выживать, они открывали филиалы или специальности, которые, без лабораторий, то есть они гуманитарные, будем говорить, да, и ребятишки шли на эти профессии, и родители соглашались на это, и платили, и до сих пор продолжают. Вот я знаю, что сегодня готовится новый закон, который будет говорить о том, что норма закона будет такова, что молодые люди должны отработать, если они отучились на бюджетной основе, они должны отработать какое-то время в каком-то предприятии, особенно это в селе. Поэтому вот дай бог, чтобы этот закон был хотя бы вот так. Это первое приближение вот нормальной плановой системе определения потребностей и наполнения этой потребности специалистами.
Ну, как вы считаете, Людмила Григорьевна, сместится все-таки вот этот перекос в сторону специальностей вот этих юристов, экономистов, менеджеров? То есть все-таки возможно как-то популяризировать именно рабочие профессии?
Популяризировать, конечно, можно до бесконечности, если мы не изменим условия труда и не изменим заработную плату. Вот можно говорить много. Главное, чтобы были дела.
Людмила Григорьевна, на основании чего присваивается статус безработного? То есть нужно ли обязательно вставать, во-первых, на биржу труда, как только потерял работу? Какие документы для этого нужны? И на что может рассчитывать безработный? Какую материальную поддержку оказывает центр занятости?
Давайте начнем с того, что обязательно или не обязательно вставать на службу занятости. Вообще служба занятости – государственная служба, а основная задача ее – это содействие занятости. С одной стороны, это люди, которые обращаются в поисках подходящей работы, а с другой стороны, это работодатель заявляет свои вакансии для того, чтобы ему найти необходимых работников. Вот две части, мы должны их как-то их объединить. Так вот, обязательно или нет – это ваше право. То есть это право каждого вставать в службу занятости, искать работу или не искать. Может, ему это и не нужно. Для определенной категории граждан, конечно, это обязательно, потому что там социальная выплата. Если человек уволен по сокращению численности штата, ему обязательно нужно обратиться в службу занятости в течение 14 дней, потому что последующие выплаты после 2 месяцев, компенсационные выплаты, они все будут по справке службы занятости. И чтобы человек этого не потерял, этого права, конечно, ему нужно обратиться в службу занятости. Все же другие люди, которые в силу своих причин не хотят работать, конечно, не обязательно. Что касается постановки на учет и получения статуса безработного – законом о занятости предусмотрена статья или норма, которая при наличии определенных документов и при наличии определенных условий человек может стать безработным. То есть обязательно трудоспособный возраст, обязательно, чтобы у человека не было дохода и не было занятости, не было рабочего места. И при этом человек должен искать работу хотеть работать. Вот эти условия на основании паспорта, трудовой книжки, значит, справки о заработной плате, если таковая есть, и если это человек, который имеет ограниченное здоровье, то есть это инвалид, то обязательно индивидуальная карта реабилитации. Вот при наличии вот этих документов и при наличии вот этих условий, что трудоспособный возраст, значит, отсутствие заработка, отсутствие работы, в течение 10 дней решается вопрос о статусе безработного. Если человеку будет предложено два варианта подходящей работы, и он откажется в течение 10 дней, то в статусе ему откажут. Если работы не будет, если человек не будет в течение 10 дней трудоустроен после обращения в службу занятости, он будет официально зарегистрирован как безработный. И что касается социальных выплат. Пособие по безработице является социальные выплаты, компенсация за то, что человек не трудоустроен. Выплата продолжается до той поры, когда человек не найдет работу до того времени. Срок выплаты пособия в течение года, если, опять же, не найдет себе работу, не будет трудоустроен. Размер пособия ограничен также законом, то есть минимальный размер пособия – это 1020 рублей, и максимальный размер пособия – 5880 рублей. Вот это называется социальные выплаты.
Людмила Григорьевна, вы говорите, для того, чтобы человеку присвоился статус безработного, в течение 10 дней ему предлагают как минимум две вакансии, на которые он либо соглашается, либо нет. Как подбираются эти вакансии?
Опять же, нормой закона о занятости определена статья определяет норму, это подходящая работа. Подходящая работа, она в соответствии с опытом работы и образованием. То есть, если учитель обратился в службу занятости, для него нет предложения, допустим, учителя, преподавателя, а ему предлагают, допустим, ну, уборщицу, ну, работу кухонной рабочей, да, то это будет для него неподходящей по его образованию. И поэтому это не будет.
Это не будет.
Угу. То есть статус пока не предложат работы, которая является подходящей.
Соответствующей. А заработок учитывается, который человек получал до этого, зарплата?
Да. Если человек, который обратился в поисках работы и предложил справку о заработной плате, то обязательно начисление пособия будет дифференцировано. Только я говорю, что все равно будет ограничено вот суммой 5880. Первые три месяца 75% от среднего заработка, который указан в этой справке. Четыре месяца будет 60% от заработка. И последние 45%.
Я еще спрашивала про заработок. Учитывается в плане предложенных вакансий. То есть человек получал определенную зарплату, скорее всего, он на нее и будет ориентироваться в первую очередь. Понятно, что должна специальность соответствовать, но еще и зарплата. То есть вакансию, когда будут подбирать, будут ли учитывать, чтобы заработок хоть немножечко соответствовал тому, что получал человек до этого, пока не уволили.
Сегодня закон более жесткий. Он ограничивает только, даже если будет зарплата 12-15-20 тысяч, в любом случае это будет больше, чем максимальная величина пособия. И поиск будет вот именно по максимальному размеру пособия.
То есть
пособия.
Больше 5, почти 6 тысяч,
да? Да. Я просто хотела добавить, вот, что закон менялся несколько раз, да, и было время, когда поиск работы вели по... Подходящая работа предлагалась по средней, по краю. Это была достаточно высокая сумма. Вот я сегодня это больше 25 тысяч. Вот было и такое. А сегодня вот ограничение жесткое – 5880.
Людмила Григорьевна, а нам дозвонился Анатолий Михайлович, давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Скажите, пожалуйста, можно ли безработных или стоящих у вас на учете привлечь к уборке города? Город в безобразном состоянии. Можете вы помочь?
Вопрос актуальный, более чем актуальный. Но что касается, вот согласно нашего закону о занятости, мы не можем привлечь безработного просто к уборке территории. Нужно заключить с каким-то предприятием договор, чтобы он оплатил ему этот день, и мы можем участвовать в виде материальной поддержки этому человеку, то есть безработному. Но просто так, вот, допустим, человек имеет статус безработного, мы говорим, вы завтра должны выйти на работу или, допустим, на уборку. Этого сделать нельзя. То есть закон этого не предусматривает.
То есть даже человека, чтобы привлечь на общественную работу, нужно, чтобы работодатель заключил договор и оплатил эту работу.
У нас общественная работа, это не значит, что это общественная какая-то нагрузка. Общественная работа, это значит наличие договора между работодателем и безработным или центра занятости и соблюдение всех норм Трудового кодекса. Обязательно заработная плата, обязательно условия труда, то есть это более жесткая форма.
То есть даже разовые такие работы,
да.
Буквально несколько раз нужно будет человеку выйти, все равно на это время заключается договор.
Да, обязательно. А если что-то случится? То есть сегодня это жестко. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, вот это ужесточение, к которому мы не привыкли.
То есть раньше было по-другому?
Но мы же помним, что такое общественная нагрузка, общественная работа. Это значит, не надо платить. Сейчас этого нет.
На общественных началах.
Да, на общественных началах. Сейчас этого нет.
Людмила Григорьевна, а как действует центр занятости, если появляется информация о закрытии того или иного производства? Вот, например, говорим о закрытии реакторного завода в 2010 году. Могут ли специалисты центра занятости трудоустроить людей вот такой узкой квалификации за короткий срок, чтобы не было напряженности на рынке труда?
Тоже вопрос актуальный, потому что сейчас, ну, по крайней мере, это проявилось в 2009 году, когда этот кризис наступил, да, и сейчас это имеет место быть. Это был и реакторный завод в 2010 году. К нам обратилась после закрытия этого такого большого подразделения горно-химического комбината 24 человека. Я хочу сказать, что администрация горно-химического комбината сделала все, чтобы люди были уволены в минимальном количестве. То есть были предусмотрены специальные программы, превентивные программы, которые высвободили, к нам минимум обратилось людей, которые остались без работы. То есть были определенные выплаты для тех людей, которые являются пенсионерами, которые ушли с этого завода, и переводили на другие места, то есть временно, некоторое время даже администрация не принимала прием новых работников, а именно на эти места потом уходили эти люди. Но сегодня у нас другой завод, который работает в режиме неполной занятости, это кремниевый завод, вот, и я знаю точно, что администрация делает тоже все возможное для того, чтобы завод этот работал, рабочие места были сохранены, и тот же кредит, который они сегодня ждут. То есть вот сегодня в простое находятся люди, но их постепенно одних выводят, других в простой этот отправляют. То есть все делают для того, чтобы рабочие места были на заводе сохранены. Но скажу точно, что если такие специалисты в таком количестве увольняются по сокращению или по ликвидации предприятия, конечно же, центр занятости не сможет трудоустроить, и напряженность на рынке труда будет повышена. Сегодня 0,5%, очень низкий процент.
А нам уже поступил вопрос, дозвонилась Анастасия. Давайте ее послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот пособие по безработице не расхолаживает ли многих людей? Многие просто получают эти пособия и больше не хотят работать. Есть ли такие случаи? И вот еще второй вопрос, если можно. Насколько реальные цифры безработных, статистика такая, отличаются от цифр, которые вот вы назвали по безработным? Тоже. Есть ли разница между этим реальной картиной и официальной? Спасибо.
Вопросы интересны, потому что они вне закона. Вот в законе ответов вот на эти вопросы нет, они чисто жизненные. Действительно, получая пособие, есть категория людей, которые получают пособие и работать не хотят. И, опять же, мы можем только в рамках закона определить, выплачиваем пособие или не выплачивать, потому что есть определенные причины, опять же, они определены нормой закона, когда человеку можно платить и когда нельзя, и когда можно приостановить пособие или когда нельзя приостанавливать. Есть категория граждан, которые не хотят работать, но есть действительно человек, который получает пособие по безработице, искренне ищет, он по определенным обстоятельствам лишился заработной платы, его видно, этого человека, он, потому что он в поисках. Он любую возможность использует для того, чтобы найти себе работу. И те же даже места временной занятости, он ими интересуется, потому что человек заинтересован. Ему нужна работа, а не пособие. Я бы так ответила на вопрос. Так, а второй вопрос у нас...
Отличие реальных показателей безработицы вот от официальных.
Мы в первом вопросе, когда Катерина задавала, мы проговорили о том, что есть регистрируемая безработица, она сегодня 0,87%, это 562 человека, а есть по Международной организации труда. Вот это уровень безработицы, который сегодня 6,1%. Вот мы думаем, что в городе это где-то 6-7 тысяч человек, которые могут находиться в состоянии безработицы, не занятости. Но это могут быть и мамочки, которые и с ребеночком сидят, и люди, которые по состоянию здоровья не могут работать, но являются трудоспособными и не оформили себе инвалидность. Но это тоже будет входить в состав неработающих и будет в процент вот этой безработицы. То есть, конечно, между регистрируемой и вот этой по международной системе МОД, это обязательно другая, это более цифра выше, чем регистрируемая. Надо сказать, что именно только в России у нас есть регистрируемый уровень безработицы. За рубежом этого нет. Там только вот та, которая, я которая говорила, высокий уровень безработицы. Допустим, в Париже 12% безработицы.
Людмила Григорьевна, нам дозвонилась Вера Сергеевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте, Людмила Григорьевна. Моя внучка нынче заканчивает наш колледж, строительное отделение. Их даже на практику никуда не хотят брать. Как нам будет с нашим трудоустройством? Куда нам обращаться?
Ну, прежде обратиться нужно в службу занятости. Как молодой специалист, если которому мы не найдем работы, будет предложено пособие. Конечно, это не выход. Конечно, девочка ждет работы. Вот для этого она и получала свою специальность. Что касается строительных специальностей, вообще спецстрой сегодня занимается набором рабочих. Я так понимаю, что девочка-то строительный факультет, техникума, да?
Техникум заканчивает строительным.
Ну, я вот считаю, что все-таки нужно обратиться в службу занятости
ПГС
прежде.
Гражданское и промышленное строительство, техник.
Обратиться в службу занятости прежде всего, и будем решать вопрос. Возможно, что мы найдем работу.
Главное обращаться. Людмила Григорьевна, а подскажите, какие-то телефоны контактные для того, чтобы люди записали, куда можно обратиться, к какому специалисту в центре занятости?
Ну, технология такова, что есть в службе занятости диспетчер, к которому прежде обращается, и диспетчер предлагает специалистов, которые ведут непосредственно прием. То есть там несколько специалистов. Поэтому нужно непосредственное обращение. Мы, как правило, даем работодателям номера телефона, где там два специалиста, которые занимаются сбором вакансий. А что касается приема, все-таки это непосредственное обращение к диспетчеру, и затем работает специалист по приему.
Телефоны какие-то можете сейчас озвучить?
75-62-10 – это номер телефона диспетчера. Потому что нужно будет уточнить время приема. Мы сейчас работаем по административному регламенту, и у нас распорядок каждый день разный. Вот поэтому нужно будет позвонить 75-62-10 и уточнить, когда время приема.
Людмила Григорьевна, 17 апреля в центре занятости прошла ярмарка вакансий общественных работ. Вот для чего она проводилась и что показала? Насколько востребовано в городе такое направление, как оплачиваемые общественные работы?
Есть несколько видов временной занятости. Вот общественная работа, на мой взгляд, самая интересная и практичная форма занятости и для наших безработных, и для работодателей. То есть мы прежде заключаем с работодателем, у которого есть рабочие места временной занятости, мы заключаем договор. В условиях этого договора мы выплачиваем ему, этому человеку, безработному, материальную поддержку в размере 2000, а работодатель за работу платит заработную плату. Если для человека эта работа, общественная работа, не подходящая, то есть вот тот же пример, учитель, а предлагает работу, допустим,
уборщице,
да, угу. Для него это будет неподходящая работа, поэтому он получает пособие, заработную плату и наши 2000 материальную поддержку. Самое интересное, единственный недостаток общественных работ, вот на мой взгляд, это краткосрочность, то есть это в течение месяца. И переоформление документов, опять же, человек хочет как? Пришел, и он решает, когда ему уйти с этого места. То есть вот отработал, не понравилось. А тут получается, вот срок закончился, и все, и по новой опять начинаем переоформление документов. Вот этот недостаток организации общественных работ. А ярмарка, которая прошла, она проходит у нас ежегодно и в преддверии летнего сезона, потому что именно оздоровительные лагеря, которые заключают с нами договор на общественные работы, и очень много рабочих мест организовывается на летнее время, поэтому там нужны будут и дворники, там нужны будут и кухонные работники, и повара. Поэтому у нас вот сегодня вот ярмарка, которая прошла, это 36 рабочих мест было. Это лагерь «Орбита», это был лагерь «Горный». И мы просто пригласили всех безработных в этот день, для которых была бы интересна эта работа, которые бы согласились. То есть ждем результатов.
Насколько вообще по опытам прошлых ярмарок востребовано такое направление, как общественные работы? То есть сколько людей, горожан вы устраиваете на эти работы ежегодно?
В течение года мы устраиваем 200 человек, 210, было 250, вот сейчас порядка 200 человек. Достаточно востребовано.
Людмила Григорьевна, наш эфир, к сожалению, подходит к концу, но не могу не задать еще один вопрос. Вот руководители предприятий неохотно берут на работу людей без опыта, то есть студентов, выпускников, которые получили специальность, приходят, хотят устроиться по специальности, нужен опыт. Опыта нет. Что, по-вашему, должно измениться в городе, чтобы, во-первых, работодатели шли навстречу выпускникам, и выпускники школы и вузов не стремились уехать на большую землю?
Вопрос замечательный. Город действительно заинтересован сегодня в молодых специалистах и молодых семьях. Вот город стареет, поэтому, наверное, и администрация, и советы, и другие организации, и работодатель заинтересован в том, чтобы молодые люди приезжали в город. Прежде всего, те молодые люди, которые закончили наши школы, получили образование и вернулись к нам в город. И, наверное, уже даже есть смысл говорить о том, чтобы и люди дополнительно приезжали в город, население уменьшается. Вот, поэтому, наверное, задача это всех создать комфортные условия и для работы, и для проживания. Конечно, должно быть жилье. Для молодых семей доступное жилье. Для молодых семей, конечно, это детские сады. Это заработная плата. И с чего бы, наверное, уместно было бы сказать сегодня о создании системы профориентационной работы. Молодые люди, заканчивая школу, должны однозначно знать, как же будет развиваться город через 5, через 10 лет, и какие специальности нужны. Вот он получит эту специальность и вернется в город, и для него рабочее место будет. Не служба занятости, не пособие по безработице, а именно рабочее место. Поэтому система профориентации нуждается сегодня в каком-то объединении всех усилий, всех служб. И последнее, что бы хотела сказать, это по безопасности проживания в городе. Всем молодым и всем людям, которые вообще проживают в городе, безопасность. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне и должен не бояться ходить по улицам города, любить свой город. И город должен платить ему тем же.
Спасибо, Людмила Григорьевна. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимала участие заместитель директора Центра занятости населения Людмила Булавчук. Спасибо, Людмила Григорьевна, что вы откликнулись на наше предложение поучаствовать в открытой студии. Спасибо, радиослушатели, за ваше участие в нашем эфире. До свидания.